буде. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня мы проводим специальную программу по звонку нашей радиослушательницы Веры Ивановны. Она позвонила в эфир «Часа пресса» 17 апреля и попросила гостей. Это были предприниматели Олег Киселев, Александр Лебедев и главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский объяснить, что такое государственная корпорация, как так получается, что руководители госкорпораций получают многомиллионные бонусы. Если она государственная, спрашивала Вера Ивановна, откуда на нее деньги берутся. И вот три знающих человека пытались отвечать, и в сумме выходило что? Государственная корпорация законом не прописана. Я просто цитирую то, что говорили наши гости, что она ничего не должна отчислять в бюджет, что руководители этих корпораций имеют частные самолеты за 50 миллионов долларов, и вроде как им этого запретить никто не может. Государственными эти корпорации называются просто так, потому что надо было их как-то назвать, это говорил Александр Лебедев. У них нет никаких акций, чьи они совершенно непонятно. По определению Олега Киселева, госкорпорация – это группа управленцев, которым переданы в управление активы государства. Но если бы государством был народ, а не бюрократы, то этот народ, может, и нашел бы формы контроля над этими корпорациями, а пока таких форм не существует. И надо еще разбираться, зачем их создавали и создают, говорил Лебедев, но тогда у нас совершенно не было на это времени. Вот так коротко мы ответили на вопрос Веры Ивановны, а сегодня будем разбираться с этим подробнее. У нас в гостях заместитель редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
С нами сегодня редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гли. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
И редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему государство взялось создавать государственные корпорации? Ваша версия. Пейджер 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И мы начнем с того, как журнал «Коммерсант. Деньги» вот в начале этого года пытался объяснять своим читателям, что же такое госкорпорации.
В 2007 году население России неожиданно обнаружило для себя новый вид юридического лица. Если весной 2007 года лишь считанное число юристов знало, что в новой версии закона о некоммерческих организациях описаны некие государственные корпорации, то к осени 2007 года о госкорпорациях знала уже вся страна, как о будущем российской экономики. На деле создание госкорпораций, пожалуй, самая крупная сделка года между государством, как институтом власти, и предпринимателями, составляющими окружение президента Владимира Путина. Де-факто госкорпорации в том виде, в котором они создаются, выглядят как альтернатива приватизации. С одной стороны, передавая промышленные активы или деньги госкорпорации как некоммерческому партнерству, государство лишается права собственности на них. С другой стороны, единственным учредителем госкорпорации является тоже государство. Фокус в том, что правила работы госкорпораций, в отличие от акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и унитарных предприятий, определяются лишь специальным законом о ней. Наконец, 2007 года известно о твердом намерении государства создать следующие госкорпорации. Банк развития, Российские технологии, Росатом, Фонд содействия реформе ЖКХ и, наконец, Роснанотех. Идея оказалась настолько привлекательной, ведь госкорпорации не должны распределять свою прибыль, могут получать средства из бюджета и должны отчитываться о своей работе в основном президенту, что к концу 2007 года стало известно о проектах десятков госкорпораций. От почтовой на базе унитарного предприятия Почты России до социальных инвестиций, о которой говорил ставший в одночасье знаменитым после интервью газете «Коммерсант» Олег Шварцман из малоизвестной «Финанс-групп». В 2008 году государству что-то придется делать с модой на госкорпорации. Даже президент Владимир Путин, благословивший новую форму привилегированного хозяйствующего субъекта, уже успел заявить, что не допустит бесконтрольного размножения госкорпораций.
Ну и хотя Путин, который тогда был президентом, когда писалась эта публикация, говорил, что он не допустит вот этого бесконтрольного размножения, они все равно размножаются. Я смотрю по газетам, что, ну вот, уже создана Олимпийская госкорпорация, начала свою работу, которую, функции которой входят в строительство олимпийских объектов в Сочи. Есть госкорпорация по организации воздушного движения. Сергей Шишкарев, председатель комиссии по транспорту Госдумы, отвечал недавно на вопросы журналистов о создании государственной крупной корпорации в области строительства федеральных автомагистралей. И очень симптоматично я хочу привести интервью руководителя Госкомитета Российской Федерации по рыболовству Андрея Крайнему журналу «Эксперт». В этом году, говорит Крайний, мы пойдем в научную экспедицию в юго-восточную часть Тихого океана, в район, который находится за 200-мильной зоной Перу и Чили. Ученые говорят, что там примерно 7 миллионов тонн биомассы, из которых миллион можно брать совершенно спокойно. Для этих целей мы хотим создать в ближайшее время государственную корпорацию «Росрыбфлот». Спрашивает корреспондент, госкорпорация создается для того, чтобы осваивать мировой океан? Он говорит, да, сегодня нужно столбить мировые запасы, частному бизнесу это не под силу. На первом этапе мы хотим в корпорацию собрать весь государственный флот, который у нас есть, далее будем строить новые суда, полагаю, что нам по силам собрать компанию с капитализацией в миллиард долларов для начала, причем не будет никакого передела, ни у кого ничего отнимать мы не будем. Я думаю, что это уже такой ответ сразу заранее Олегу, там вот Максиму, Кваше, который брал интервью Олега Шварцмана, который угрожал тем, что будет обязательно передел для того, чтобы создать госкорпорацию. Теперь они предвидят такие вопросы, да, Максим, я правильно понимаю, страхуются, что они больше мирным способом теперь будут все это делать.
Ну, может быть. На самом деле надо для начала, как всегда, поделиться терминами. Под словами госкорпорация у нас понимают две вещи. Первое, это действительно то, как мои коллеги описывали, некоммерческая организация, созданная государством для выполнения разного рода специальных целей, либо экономической политики, либо социальной, либо, если вам угодно, в оборонной или что-нибудь в этом духе. А второе, это крупные госкомпании, созданные в форме акционерного общества, функционирующие примерно по тем же правилам, что и все остальные.
Так вот, не нужно же путать.
Их довольно часто путают. Так, например, случилось с упомянутой вами корпорацией по дорожному строительству. Потому что президент Медведев совершенно четко, когда в Красноярске произносил программную речь, сказал, что нет, корпораций государственных нам больше не надо. А вот стопроцентное акционерное общество с участием государства мы под строительство дорог, наверное, сделаем. И будет это такой инструмент для финансирования строительства дорог, который будет выпускать инфраструктурные облигации, которые, как вот буквально пару дней назад стало известно, возможно, будут продавать в том числе и другим институтам развития, включая ВЭП, и в которые вполне возможно будут вкладываться длинные деньги пенсионного фонда.
Так, может быть, мало ли что сказал, извините, простите, конечно же, за это, Медведев. Медведев сказал одно, что не будет из этого госкорпорации, а председатель комиссии говорит, будет госкорпорация. И Медведев не уследит, а не сделает госкорпорацию. Он же не может за каждой уследить процедуры оформления одного, там, перевода одной собственности в другую.
Ну, во-первых, может.
Он же четко говорит, создаем госкорпорацию, говорит Шишкарев.
Ну, потому что каждый закон о создании госкорпорации все-таки проходит через Думу, подписывается президентом, поэтому президент, безусловно...
То есть захочет уследит.
Да, если уж он сказал, что не будет, значит, наверное, он отвечает за свои слова.
То есть Шишкарёва вычеркиваем.
Шишкарёва в данном случае вычеркиваем, Шишкарёв употребил слово «корпорация» в расширительном смысле, как мы часто его употребляем, когда мы называем, скажем, «Газпром» госкорпорацией, хотя, конечно, это акционерное общество, причем не стопроцентно государственное. Ну, просто принято давно называть корпорациями крупные компании.
Правильно. Так, Максим, это то, что я и называю под шумок. В конце 2007 года образовалось новое устройство, госкорпорация. Мы ничего этого не заметили. Мы, обыватели, не вы, специалисты, конечно, мы, обыватели, которые не специалисты, не заметили, пропустили и продолжаем путать. Вот «Газпром» мы называем госкорпорацией, и мы называем вот этот самый «ВГУП почта» тоже госкорпорация теперь, как выяснилось. Но это, оказывается, совершенно разные, абсолютно разные вещи.
Это разные механизмы, с разными способами контроля, с разными юридическими статусами. Вот, поэтому я совершенно не зря специально начал с терминологической разницы.
Правильно.
В действительности госкорпораций вот в том определении, которое дает нам наше законодательство, не так много. Но зато они совершенно четко делятся на два разных типа. Первый тип, даже на три разных типа. Первый тип – это госкорпорации, созданные специально для расходования бюджетных средств. Дело в том, что наше законодательство, конкретно бюджетный кодекс, не позволяет тратить бюджетные деньги оперативно. Сейчас поясню. Для того, чтобы выделить деньги, там, скажем, на реконструкцию какого-то объекта, их необходимо учесть в федеральной адресной инвестиционной программе, выпустить специальное постановление правительства, выпустить специальное распоряжение Минфина.
А через госкорпорации получается быстрее.
Госкорпорациям бюджетные деньги выделяются авансом на определенные цели, которые могут оперативно их тратить.
Интересно. Мы продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». С вами журналисты Максим Кваша, Максим Гликин, Алексей Полухин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему государство взялось создавать государственные корпорации. Вот ваша версия, а Максим уже начал объяснять, почему. Во-первых, быстрее тратятся деньги, потому что...
Нет,
а почему
им
удается быстрее потратить бюджетные деньги, чем...
Я говорил о первом типе госкорпорации, который теоретически создан для того, чтобы уменьшить бюрократию в принятии определенных расходных решений. Ну, скажем, если у пенсионерки из города Н течет крыша, то для того, чтобы ей эту крышу починили, в принципе, может быть принято специальное решение, в котором поучаствуют президент, премьер, Минфин, Минэкономики и так далее. А может быть, просто фонд ЖКХ выделит местным властям деньги, на которые пенсионерки Н, М и К крыши залатают. Да, и будет это в разы быстрее. Займет эта процедура не многие месяцы, а, возможно, несколько дней.
Да почему нужно создать госкорпорацию, чтобы быстрее вот эту процедуру провести? Я не понимаю. Неужели нельзя отменить просто какую-то бюрократическую ступеньку?
Отменить бюджетный кодекс, наверное, можно. Но мы тогда...
Значит, для госкорпорации мы его легко отменяем.
Но мы тогда действительно столкнемся с анархией в исполнении бюджета.
Хорошо, это раз.
Это компромисс. Это первый тип корпорации. Так. Второй тип корпорации – это тот, к которому относится Росвооружение, Ростехнологии.
А к первому типу кто относится, который быстренько деньги тратит?
Первый тип – это фонд поддержки ЖКХ. Ага. Это Роснанотехнологии.
Да-да, у вас было написано тогда в «Коммерсант деньги», что этот фонд поддержки ЖКХ создается для того, чтобы поскорее потратить деньги ЮКОСа на нужды пенсионеров.
С некоторой натяжкой российская венчурная компания, хотя она не госкорпорация, оговорюсь, и с некоторой натяжкой, может быть, коллеги подскажут, сейчас вот
банк,
в какой-то степени банк развития внешэкономбанка, но в меньшей степени.
Это денежная функция, то есть распределительная денежная функция у этих госкорпораций.
Да.
Побыстрее, без бюрократии.
Значит, есть второй тип корпораций. Это корпорации, в которые собраны и собираются разнородные активы, которые государство по разным своим соображениям хочет управлять централизованно. Это Росвооружение и Ростехнологии. Соответственно, у государства есть задача поддержания обороноспособности производства и экспорта вооружений и развития, и технологического развития. По каким-то соображениям принято решение, что будет лучше, если эти функции будут управляться централизованно. Я сейчас не хочу обсуждать, эффективны ли эти решения,
да.
это потом. Есть третий тип госкорпораций, самые старые в действительности, это агентство страхования вкладов. И тоже с некоторой натяжкой...
Почему нужно было назвать его госкорпорацией? Это агентство
случайно. Оно, в общем,
это
старое, и агентство по ипотечному жилищному кредитованию, с какой-то натяжкой это тоже является, но это инструменты, они во всем мире примерно такие, примерно в такой форме. В принципе, могли бы созданы быть и в других.
Почему решили, чтобы эти инструменты жили по законам госкорпораций? Хорошо, это все, да? Вот мы их разделили на денежную и на концентрационную функцию.
Ну, фактически
так. Так, и теперь, хорошо, теперь мнение Максима Гликина. Вы считаете, что мы должны еще понимать про эти госкорпорации, кроме того, что они живут на основе собственного законодательства и подчиняются напрямую президенту? Что еще мы должны понимать про это?
Нет, но я считаю, мы должны понять главное.
главное, собственно, ради чего они создаются. Ради чего следующие новые, которые будут создаваться, какой смысл, например, отдавать эти активы, есть ли смысл отдавать эти активы, собирать это в единой корпорации, или, может быть, лучше их просто приватизировать. Потому что ведь изначально, априори, была идея вообще всей перестройки, да, что государство неэффективный игрок на рынке, гораздо эффективнее игрок на рынке частная компания, частное лицо. Изначально презюмируется, сейчас мы это не объявляя гласно, отменили эту аксиому, отменили, говорим, что нет, государство самое эффективное. Вот вначале надо вот с этой установкой, кто, для чего, почему, да, при том, что мы понимаем, что одно дело на гласных открытых аукционах ты активы продаешь, приватизируешь, и по понятным правилам, а другое дело, ты под ковром, там, под столом, под сукном, в результате длиннейшей, безумной такой какой-то аппаратной кабинетной борьбы шепчешь и обсуждаешь, вот это мы отдадим Чемизову, я имею в виду Ростехнологии, а это не дадим. Вот в результате этого уже там полгода...
Чемизов и Ростехнологии, да. Это как бы вот олицетворение.
Полгода там или даже больше уже Чемизов никак не распилит вот, это, вот эти активы, которые должны передаваться, то есть не решит. И вот это отдадим Чемизову, это не отдадим, это дадим, это, и вот это бесконечное
подковерная борьба. Чемизов, это глава Рособоронэкспорта, на базе которого...
Нет,
теперь он уже глава Ростехнологии, которая стала госкорпорацией, да. А Рособоронэкспорт, это просто то, что было раньше монстром, да. Это акционерное общество. Так, а зачем Чемизову понадобилось становиться главой именно госкорпорации?
Ну, вот это благодаря, что чтобы эффективнее всем этим управлять, чтобы быть эффективным игроком на этом рынке, вот нужно собрать туда не только то, что принадлежало Рособоронэкспорту, а еще куча активов и машиностроительных, и металлургических, горнообрабатывающих. Огромное количество комбинатов по всей стране и даже за рубежом. Там он и Монголию интересуется. Чего только тут, там нет в этой супер-мега-корпорации.
Вот, Алексей Полухин, пожалуйста, объясните, почему госкорпорации, по идее, по теории, удается быстрее, эффективнее управлять деньгами, потому что у них свое законодательство? Вообще, потому что им закон не писан, грубо говоря?
Нет, закон им писан для каждого отдельный, и в этом особенная прелесть.
Закон.
А по поводу
прелесть,
того, что они могут быть более эффективны, лично у меня большие сомнения, по одной простой причине. Для эффективности нужны определенные стимулы. Для коммерческого предприятия таким стимулом или показателем может служить прибыльно оно, либо убыточно. Для государственного бюджетного, там, в ГУПа, унитарного предприятия, там, как правильно заметили коллеги, есть бюджетный кодекс, есть порядок расходования средств и так далее. Они, по крайней мере, подотчетны, и их расходование, оно определяется законом. А в государственной корпорации, ну, кроме, может быть, отчасти Олимпстроя, которому нужно строить олимпийские объекты, там, в принципе, нет критериев их эффективности. То есть, и нельзя также сказать, что они напрямую подчинены президенту. Президент, и то не во всех случаях, может снять и назначить их руководство. Но он не осуществляет оперативное руководство ими. То есть это только их менеджеры, назначенные президентом, на свое усмотрение расходуют тем или иным образом эти огромные средства.
Вот откуда берут эти самолеты, о которых Лебедев-то все говорит, что у каждого из них свой частный самолет.
И, соответственно, эффективность госкорпорации определяется только тем, хороший менеджер во главе или плохой. А понять это можно будет только некоторое время спустя, когда будет видно, чем занимается госкорпорация, что она делает, либо чего она не делает. Вот, и кроме того, надо понимать, что из вот этого списка, ну, настоящих госкорпораций, большинство еще существует только на бумаге, а деньги на них уже выделены. Вот, и с ними тоже можно производить всякие интересные манипуляции. Поэтому с точки зрения теории, как я говорю, уже заметили коллеги, действительно, финансовые потоки гораздо оперативнее проходят через госкорпорации, чем через бюджет. Но вот будет ли на выходе эффективность, либо другие последствия, это вот уже совершенно другой вопрос.
Ведь вот правильно ли я понимаю, что в конце 2007 года в государстве создалось государство? Потому что, я цитирую по там журналу «Огонек», вот эту вот справку такую, органы госуправления без согласия госкорпорации не имеют права, не имеют права. Дальше перечень. Запрашивать у органов управления госкорпорацией их распорядительные документы. Запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности корпорации, органов государственной статистики, налоговых органов и иных. Направлять представителей для участия в проводимых госкорпорацией мероприятиях. Проводить проверки соответствия деятельности корпорации, в том числе по расходованию денег и использованию нового имущества целям ее деятельности. И так далее. Вот, Максим, скажите, пожалуйста, государство не имеет права вообще контролировать контролировать госкорпорацию без ее согласия, хотя, в общем-то, создавала вроде бы ее в своих государственных интересах. То есть вот создало себе что-то такое, создало, отпочковало, и она живет по своим законам. Как это так получилось-то?
Ну, на самом деле, конечно, имеет. Имеет право контролировать через своих представителей, а вот то, о чем вы говорите, было туда записано формально для того, чтобы дебюрократизировать деятельность самих госкорпораций. Результат получился действительно сомнительный. Как я совершенно согласен с предыдущим коллегой, что крайне сомнительная и эффективность деятельности госкорпорации. Я немножко разовью его мысль. Он совершенно четко и совершенно правильно упомянул о том, что некоторым корпорациям деньги выделены, но еще не используются или толком не используются. В первую очередь это касается Олимпстроя, Фонда развития ЖКХ и Роснантеха. Там действительно в сумме выделено несколько сотен миллиардов рублей, которые могут быть пока освоены лишь в минимальной степени и будут осваиваться по мере необходимости.
А деньги из бюджета выделяются?
Да, деньги бюджетные.
То есть активы они подбирают и деньги?
Неспроста возникла несколько месяцев назад тема управления временно свободными деньгами госкорпораций или деньгами институтов развития. Это близкие вещи. Выяснилось, что довольно сложно, оказывается, используя привычные механизмы, принятые механизмы, разместить эти деньги по пристойной доходности. Например, когда выяснилось, что деньги предшественника этих госкорпораций, российской венчурной компании, тоже временно свободной, российской венчурной компании, предшественник это не всем госкорпорация, но, по сути, тоже институт развития.
Она предшественник какой корпорации? Вы просто, я их еще не улавливаю на слух.
Был такой первый опыт института развития, созданный в форме акционерного общества. А когда они разместили временно свободные деньги, выяснилось, что ставка по депозиту банковскому у них была что-то 3,5-4% годовых. Вы понесете свои деньги?
Нет.
Вот такую доходность.
В русский банк нет, это только иностранные банки дают.
В рублях.
Да, проценты.
Ставки по депозитам, по которым размещают сейчас институты развития, подобные. Да? То есть деньги
и
эти не сохраняются от инфляции.
Невыгодно.
Это вопрос,
значит, деньги, которые до сих пор не выделены госкорпорациям, но не освоены, ими невыгодно размещать
на депозитах. В общем, они сгорают на самом деле.
Господи. Ну, давайте дальше разбираться с этим во второй части программы. Я напомню, что у нас в гостях журналист, экономический журналист Алексей Полухин, «Новая газета», Максим Кваша, «Коммерсант», и политический журналист Максим Гликин из газеты «Ведомости». Мы разбираемся, что такое госкорпорации, зачем их создавали в прошлом году и продолжают создавать. Вы, пожалуйста, звоните нам во второй части программы, уважаемые слушатели, и если что непонятно, обязательно спрашивайте. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в 7 часов в программу «Время гостей» приглашен директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Ведет программу Владимир Бабурин, а мы продолжим час прессы через 2 минуты.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге в результате взрыва в жилом доме погибли 4 человека. Как сообщило ГУВД Свердловской области, взрыв произошел сегодня утром в одной из квартир девятиэтажного дома. Возникший пожар был потушен, причина взрыва пока не установлена. В Грозном совершено покушение на начальника разведки одной из частей внутренних войск МВД России Константина Дементьева. В среду неизвестный выстрелил в него на улице. Дементьева госпитализировали с сквозным ранением в голову. На парламентских выборах в Грузии, по предварительным официальным данным, партия президента Михаила Саакашвили получила более 60% голосов избирателей. У объединенной оппозиции около 14%. 5-процентный барьер преодолели Лейбористской партии и Христианско-демократическое движение. Число жертв катастрофического землетрясения в Китае превысило 51 тысячу. По сообщениям властей, 29 тысяч человек пропали без вести. В Ираке в результате американского авиаудара убиты 8 мирных жителей, в том числе 2 детей, заявила иракская полиция. Вертолет выпустил ракету по машине, в которой ехали люди. Американские военные заявили, что автомобиль не остановился, несмотря на предупреждение. Генеральный секретарь Пан Ги Мун прибыл в Мьянму. Он обсудит с руководством этой страны вопросы о доставке гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного урагана Наргиз. В результате стихийного бедствия более 130 тысяч людей погибли или числятся пропавшими без вести. Во Франции сегодня проходит всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. Дмитрий Медведев отправляется в первое зарубежное турне в качестве президента России. Поездка начинается с визита в Казахстан. На переговорах в Астане с президентом Нурсултаном Назарбаевым будут обсуждаться, среди прочего, вопросы сотрудничества в энергетической сфере и в области изучения космоса.
Продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях заместитель редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин, редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Мы разбираемся, что же такое госкорпорации. Просим вас не путать с теми госкорпорациями, которые были раньше, «Газпромы» разные, там «Роснефти», известные всем ранее. Это совершенно новая структура, которая была образована в прошлом году. Это официальное такое название. Название юридической госкорпорации. И спрашиваем мы вас, уважаемые слушатели, как вам кажется, зачем их вдруг взялись создавать, эти госкорпорации, версии выслушиваем по телефону прямого эфира в этой части программы 8 800 222 12. Он единый, бесплатный. Вопросы также задавайте, потому что тем сложные вопросы нужны. 96143 это пейджер. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Я прочитаю вот то, что уже нам прислали на пейджер. Владимир Слюберец пишет: в так называемой госкорпорации закачиваются сотни миллиардов, предусматривается их приватизация в дальнейшем, возглавляют их однокорытники Путина, которые получат эти сотни миллиардов. Медведев должен прекратить это. Я хочу вас спросить, уважаемые коллеги, так, мы, значит, на чем остановились? На том, что им выделяют деньги, которые они даже освоить не могут. И дальше начинается проблема в том, где их разместить так, чтобы они не сгорели, и не получается разместить так, чтобы они не сгорели, они все равно сгорают. Замечательная проблема. Куда деть деньги? Второй вопрос. Как вам кажется, вы следите за процессом? Кто эти люди, которые возглавляют госкорпорации? Кто они? По какому принципу, Алексей Полухин, их туда назначают на руководство этими структурами замечательными?
Это, опять же, зависит от типов госкорпорации. Вот, допустим, Чемизов, он на торговле вооружениями сидел уже долго, просто теперь у него новая организационная форма. Очень интересно получился Лепстроем, который сначала возглавил Вайнштог, которого таким образом...
Салимпстроем.
Да, которого таким образом, кстати, красиво ушли...
Непривычно еще пока эти
названия. Из Транснефти, на которую пересадили Токарева. А теперь Вайнштока отправили на пенсию, а ее возглавил бывший мэр Сочи Колодяжный. Что гораздо более тревожно, чем когда ей руководил Вайнштог. Я не уверен, что... Хотя было бы, наверное, так лучше, что господин Меламед еще долго будет возглавлять Роснанотех, потому что интерес... тех же однокорытников Путина, в частности, господина Ковальчука, к нанотехнологиям вообще известен. И
вот там точно однокорытник,
да,
это официальный.
Не исключаю, что будут перестановки в руководстве, собственно, Роснанотеха. Да и любых других госкорпораций.
Вы имеете в виду, что однокорытников одного снимут, а поставят
другого? Нет, Меламед сейчас руководит Роснанотехом, но я не уверен, что это надолго.
Наоборот, Ковальчук может прийти официально уже.
Либо кто-то от него.
Меламед скорее ближе к Чубайсу.
Да.
Михаил Ковальчук – это брат Ковальчука, которого зовут Юрий. Ковальчук Юрий, который сейчас возглавляет, в том числе, он возглавляет Банк России, он является владельцем национальной медиагруппы, которая вчера прикупила уже окончательно газету «Известия». Это действительно коллега, друг Владимира Путина. А поскольку брат Михаил является братом друга Путина, значит, он тоже друг брата Путина, мой брат. Вот. Так,
да нет, ну они вообще во многом, во-первых, вместе.
Ну там сложнее. Один из Ковальчуков довольно известный ученый.
Ученый.
Директор
Тут его что-то никак не хотели принимать член-корреспонденты.
Ну, вот, например,
какие-то
известно,
были проблемы,
примере,
а сейчас их уже не
на
будет.
На примере Алимстроя известно, ведь что Вайнштог очень серьезно боролся с мэром Сочи, Колодяжным, который его и выпихнул, и там возглавил эту самую корпорацию Алимстроя. То есть то, против чего выступал, собственно, Вайнштог, победило, и теперь как бы совершенно другое направление получается. Ну,
то есть Вайнштейн с честными намерениями приходил? Да,
не важно. Мы знаем только, что это некие непрозрачные механизмы. Uh-huh. Мы не знаем, почему ушел Вайнштейн, не знаем, что отстаивал он в борьбе с Колодяжным. Uh-huh. Мы знаем, что какое-то одно направление
победило,
другое свернуто. И вот в этом непрозрачность всей этой. Вот самое опасное в этой истории, что непрозрачно. Мы не знаем их политику, она непрозрачна. Они не конкурируют с нормальными фирмами, с частными компаниями. Ни за право обладания активами, там, ни за право на выделение бюджетных средств. Они вне конкуренции, они вне каких-то прозрачных правил. И это самое опасное.
Собственно. Да, то есть они получают эти активы ни на каких аукционах, ни на конкурсах, а просто потому что. Так? Потому что вот так решили, что это целесообразно.
Зашли в тот кабинет, который нужно, например.
Я даже скажу, что Максим привел-то один из самых прозрачных примеров. Алимстрой – одна из самых прозрачных историй. Вот мало кто знает, что есть такой человек, как Константин Цицын.
Не знаем.
Не знаете, да? Между прочим, он глава фонда развития ЖКХ. Распоряжается,
тоже госкорпорация.
Распоряжается 240 миллиардами долларов. Бывший депутат, кажется, если мне не изменяет память, от Калмыкии. Больше про него толком не известно ничего. Кто его...
Почему?
Кто его туда рекомендовал?
Какой корыто?
Чем он отличился? Почему? Ничего неизвестно. Больше 10 миллиардов долларов.
Распоряжается более
10. Я вынужден признать, что я про него ничего, кроме официальной биографии и мутных, ни о чем не говорящих слухов, не знаю.
Интересно.
Я один из самых информированных людей в этом смысле вне этих структур.
Удивительная история. Вообще-то надо просто обязательно с этим разобраться, Цицыным. Хотя бы по интегруму, что ли, посмотреть, что про него. Раньше прессы ничего не нет, да? Галина Георгиевна из Москвы, здравствуйте. Как вы все это видите?
Здравствуйте. Вот москвичей очень беспокоит вопрос о ремонте домов. Потому что дома наши не ремонтировались уже по 30 и более лет. И вот мы столкнулись, что появился в Москве какой-то выборочный ремонт. Деньги какие-то кто-то выделяет. Говорят, что это только Лужков. Хотя выделено, вот как вы и сказали, 240 миллиардов от федералов. Вы знаете, это такая запутанная история.
Да.
Если сейчас этим не заняться, то все деньги уйдут сами знаете
куда. Спасибо, Галина Георгиевна, вам за вопрос. Вот, Максим, пожалуйста, я уточняю. Вот ваш Константин Цицын имеет отношение к этим ремонтам? Или это что-то совсем другое? Или это не конкретное?
Может быть, скорее всего, нет.
Может быть, скорее всего, замечательно. Хорошо. Я по поводу совета Медведеву все это прекратить, хочу процитировать самого Медведева и спросить вас. Госкорпорации, сказал Дмитрий Медведев в Красноярске, в феврале нужны только в тех отраслях, где без них не обойтись. И только на определенный период. Никакой госкапитализм в 21 веке не может быть эффективным. Где без них нельзя обойтись, без госкорпорации, без создания, в каких областях? Ваш, пожалуйста, ответ, Алексей Полухин. Как это определяется? Где без них можно обойтись, где нет?
Ну, я думаю, это определялось теми людьми, и не могу их перечислить поименно, кто придумал само создание госкорпораций в таких масштабах и в таких количествах.
Автор неизвестен этого изобретения.
Ну, я думаю, что это решалось в близком кругу президента, потому что иначе это... Нет, ну, конечно, они все проходили и через ведомство, и через Думу, и через Совет Федерации.
Это уже потом.
Да, это технология.
Сама,
а сама
да.
идея в таком масштабе, я просто не могу представить, чтобы она возникла где-то отдельно от ближнего круга президента.
Никто
вот.
Не знает.
Ну, по крайней мере, серьезно начала
обсуждать. Историю.
Расскажите.
На самом деле, идея старая. Она очень давно, с начала 90-х годов, еще в гайдаровском правительстве обсуждалась. Многократно бывала отвергнута.
Это вариант. А сейчас?
Она давно
живет. Вот в этой форме она откуда взялась?
Кто
вот
ее,
в этой сегодняшней?
Кто ее сейчас внес? А неважно. Это мог быть...
А интересно?
Это мог быть один из нескольких десятков начальников юридических департаментов
администрации.
Министерств администрации, неважно.
Идея, почему неважно?
Идея висела в воздухе 15 лет.
Такая идея? Она висела в воздухе в таком виде, эта идея, все 15 лет?
В таком виде. Потому что есть международная практика. Есть итальянцы, которые говорят, что, о, ребята, вы создали Ростехнологии, у нас есть финмеханика, точно такая же.
Вот нет, буквально... подождите. Вот член Совета Федерации Валентин Завадников говорит, госкорпорации считаются маргинальными даже в странах третьего мира и способствуют злоупотреблениям.
Правильно, потому что по поводу той
это
же
что,
самой...
Это что, страна третьего мира Италия?
Той же самой Италии был и есть в экономической науке термин корпоративистский кризис. про застой в итальянской экономике конца 60-х, начала 70-х годов.
Застой, не коррупция.
О, а вы про итальянскую коррупцию, итальянскую мафию
я знаю. Но это не потому, что у них создаются сейчас госкорпорации. И они их создают не для того, чтобы плодить коррупцию.
Это связанные вещи. Корпоративистское государство, создающее подобные структуры, да, параллельно чаще всего порождает и коррупцию, и кризис в форме многолетнего застоя.
Так они же это понимают, и поэтому они от этого отказываются. А в России это понимают и это плодят. Понимаете? Там они от этого отказываются, а здесь они это плодят.
Это то, что больше всего настораживает, на самом деле. Это примерно то, почему мы здесь собрались, это обсуждаю.
Да? Может быть, я вот склонен много политизировать, но вот мне кажется, тут есть и политический смысл. Не случайно это в конце 2007 года все началось. Почему? А потому что смена элит, уходит смена власти, уходит Путин, еще никому не было ясно, до конца совсем уходит. Нам далеко ли он уходит? Как далеко и как надолго? Путин — это не просто Путин, это огромная сам по себе корпорация, это огромное количество людей серьезных, солидных, которым тоже нужно, как бы, чтобы он, уходя, так сказать, уходя оставить свет, да, есть такое, уходя оставил им, включил им какие-то, вот, и вот мы уже видим Сечин сейчас садится на корпорацию, может быть, это, правда, не госкорпорация, я тут могу.
Не так уж здесь важно с этой точки зрения.
Да, Сечин садится на все наше судостроение, которое собрало огромное количество активов. Да. Вот почему Сечин, какое имеет отношение к, я не знаю, к движениям по волнам вообще?
Теперь прямой, соль этакая.
Да, но это обычно так же, как когда пошли слухи, что Лужков вот уходит, и действительно пошли такие разговоры. Его команда моментально сбежалась по региону, Мень там возглавил Ивановскую, Босс Калининградскую область, Шанцев Нижегородскую область, да, он по-своему как смог пристроил свою команду. Путин, видимо, по-своему как может тоже...
Вот помогать. Мы только на 40-й...
2008 год, а где смена элит?
Седьмой.
Нет, уже восьмой.
Уже восьмой.
Середина. Где смена элит?
Нет, а мне просто я хочу сказать, что мы не знаем. Нет, мы не знаем до конца. И даже, может быть, даже и Тимченко, может быть, до конца не может влезть в голову Путина и узнать, что... Но они понимают, что надо готовиться.
Они не знали, что будет дальше.
Да, все возможно.
И сейчас не знают.
Сказать, что это была подстраховка от риска смены.
Точно. Точно. Но вот на 40-й минуте программы наконец-то выяснили, зачем нужны госкорпорации.
Скажем так, сейфовая ячейка с ограниченным доступом, то есть и с достаточно свободным. Не обязательно, что именно однокорытники Путина станут конкретно во главе госкорпорации. Штука в том, что они свободно распоряжаются этими средствами, а у большинства однокорытников Путина так или иначе есть бизнес. Либо они возглавляют госкомпании, либо они, друзья и знакомые, работают в частных компаниях, и деньги, которые проходят через госкорпорации, ничто не мешает им по разным
потом
схемам, кредитным
на
схемам.
Своих
между прочим, многие госкорпорации имеют право безвозмездно передавать свои средства, то есть бывшие государственные средства, на свое усмотрение другим компаниям. Могут давать льготные кредиты.
Да.
Наоборот, могут выпускать ценные бумаги там, с какой-нибудь интересной доходностью для ограниченного круга лиц. То есть там, не буду сейчас рисовать все схемы, для этого там есть люди во главе этих корпораций, пусть думают.
Кстати, я добавлю, вот за что снимают, сейчас многих губернаторов берут или хватают за руку, да, вот Тишанин сейчас последний, да, они дают деньги из бюджета области в некий фонд по развитию своей области. Так сделал Тишанин, сейчас его сняли.
А руководителем фонда является его жена,
то
например.
То есть это та же самая схема вывод денег госбюджета в некий отдельный как бы фонд. Непонятно,
вот,
как...
Вот,
так сказать.
Все очень хорошо понятно. То есть еще раз нужно понимать и объяснять, что он, это не собственность, вот госкорпорация не собственность людей, которые ею управляют. Они только управляют этими средствами, но они могут науправлять так, что эти деньги станут или эти активы станут собственностью тех компаний, владельцами которых являются эти руководители корпораций.
Я все-таки, чтобы огульно не обвинять всех уж коррупции, добавлю, что или просто уйдут в песок, будут потрачены бездарно, пропадут.
Хорошо, давайте в разбазаривание обвиним, конечно.
Нет, никого не надо обвинять. Мы не про обвинять, мы про
разобраться. Мы хотим разобраться.
Обвинять дело уходит в чей-то карман, другое дело намеренно.
Деньги уходят в золотой песок.
Обвинять дело генпрокуратуры, она здесь рядом.
Мы, конечно, не обвиняем.
Блин, у вас хорошее соседство.
Мы всего лишь... Не надо нас пугать нашим соседством. Мы всего лишь предостерегаем. Мы пытаемся проанализировать, какие вот эти вот опасности таит в себе процедура оформления этих госкорпораций, законодательного оформления этих госкорпораций, оно практически отсутствует, таковое оформление. Валентина Зарязани, вам что-то непонятно еще? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в отношении того, что вы указали, мне кажется, очень интересны следующие моменты. Угу. Что мы дальше уходим от этого клочка правового поля. Это во-первых. Вот. И во-вторых, это еще ведь средства для отмывания денег, некоторая компашка под названием власть. И третье, это вот кто эта власть? Судя по Миронову, Грызлову, Медведеву, Собянину, там, Кудрину и Сечину, это очень интересные люди. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Есть такое понятие отмывание государственных денег? Я не слышала. Именно бюджет. Отмывание бюджетных.
Есть понятие воровства бюджетных денег.
Бюджетных денег. Отмывать бюджетные деньги довольно странно звучит.
Нет, скорее обратный процесс. Как раз в бюджете они чистые. Нет, в бюджете деньги чистые все-таки.
Да, вот именно.
А вот это...
Отмывать надо украденные из бюджета.
Я бы сказала, давайте такой термин, намывание бюджетных денег.
Я только понял, что имеет в виду слушатель под интересными людьми, перечисляя такой странный, в действительности, очень противоречивый список, совсем разные люди.
Ну что, они, ты скажешь, неинтересные люди были перечислены?
Нет, интересные, только что имел в виду, вот, я вопрос не понял.
Ну, хорошо бы понять, что за ними, за каждым из них стоит. Я так перевожу слушателя, сколько за ними стоит?
Ну, тут есть, в общем, у разных людей оценки. Эти оценки различаются в тысячи или миллионы раз.
Да. То там, есть один подешевле, там, один подороже.
Там есть люди, про которых утверждают, что они очень богаты, а есть люди, про которых утверждают, что они живут на зарплату.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». С вами заместитель редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша, который призывает никого не обвинять. С нами также редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Ничего такого не говорил насчет не обвинять. И редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Мы задаем вам вопрос: зачем государству государственные корпорации? Спрашиваем и вас. Пишите, звоните. В телефоны вы знаете, и пейджеры тоже. Я читаю сообщение, наконец-то. То на одном застряла, и вот так. Известно, что так называемые госкорпорации обходятся народному бюджету в еще ту копеечку и доят ставленники нашего национального достояния. В копеечку. Что значит бюджету? Ну, деньги из бюджета идут туда, но это не скажу. Бюджет обходится они в копеечку, так можно говорить?
Ну, как вам сказать?
Да.
Вот на Олимпстрой, фонд развития ЖКХ, Роснанотех и Банк развития из бюджета в конце 2007 года было выделено немножко больше, чем 500 000 000 000 рублей. Примерно 10% всего бюджета. Копеечка, по-моему, нет.
Да. А по международному праву, спрашивает, по международному праву, Олег спрашивает, государство отвечает за деятельность госкорпорации?
Она и по внутреннему не отвечает.
Никаким, ни за что тут не отвечает. Оксана Андреевна пишет так. Радиослушателям прежде всего необходимо объяснить, кому по закону принадлежит капитал госкорпорации и каким образом в соответствии с законом распределяется их прибыль. Объясните, пожалуйста, Алексей Полухин, вы объясните.
Значит, капитал госкорпорации и любое другое ее имущество является собственностью самой госкорпорации. То есть ни менеджеров, которые возглавляют, ни государство, которое безвозмездно отдало эту собственность.
А госкорпорация как юридического лица?
Да, как юридического лица. Прибыль, во-первых, госкорпорация совершенно не обязана приносить прибыль или убытки. Она, как некоммерческое партнерство, вообще не ведет предпринимательскую деятельность. То есть она ее ведет, но исключительно в целях своего создания. Ну, например, там Олимстрой может строить какие-то объекты, да? Но он не ставит перед собой задачу получения прибыли. А если она получает прибыль, то она может либо расходоваться в соответствии с целями госкорпорации, либо не расходоваться.
В общем, она не для того, чтобы прибыль, Оксана Андреевна, для того, чтобы либо распределять средства, либо концентрировать что-то, нечто.
Для того, чтобы выполнять уставные задачи.
Да, выполнять. Вот какие у нее там уставные задачи?
Зарплату своим сотрудникам она может заплатить тоже, какую она захочет.
Имеет полное право.
И поэтому зарплата в госкорпорациях, это уже ключевой язык.
Это то, о чем мы как раз тогда и говорили с Лебедевым. Он говорит, вот у них самолеты.
Есть статистика по зарплатам в госкорпорациях? Пытался получить, мне не удалось.
Вы знаете, Лебедев приводил бонусы. Он говорит, там невероятные бонусы по итогам работы, какие-то они получают, чего-то, почему бонусы, я не знаю, потому что ведь это же не акционерное общество, может быть, он имел в виду акционерное общество. Он говорил о том, что у них самолеты, у руководителей госкорпорации.
У каких?
Я спрашивала, ну,
у кого именно?
Не конкретизировал, говорит почти у всех. Я его спрашивала, что это же противозаконно разве это, если... Он говорил, что да, действительно, это не противозаконно, потому что закон не прописывает, имеет он право иметь самолет или не имеет. Он вообще на все имеет право потратить деньги, на что хочет, потому что законом не прописано, что он не имеет права этого
Лен,
сделать.
Когда человек говорит, да, что почти у всех частные самолеты, и отказывается отвечать на вопрос, у кого, например, ну, я, в общем... Считаю, что обсуждать его высказывание смысла не имеет.
Ну ладно, да, я просто... Нет, я не спрашивала его, у кого. Сказал, да он бы сказал, если бы я спросила. Я же не спросила. Да сказал бы он. Он, по-моему, в этом смысле совершенно свободный человек. У кого-то он приводил в пример какого-то... Ну ладно, не будем сейчас чужие слова обсуждать. Читаю дальше. Владимир Киселев из Междуреченска пишет. Михаил Делягин, Андрей Ларионов и Болдырев, его имя забыл, многократно говорили... Болдырев Юрий. Многократно говорили, что эти корпорации нужны для перекачки денег из госбюджета в карман кремлевских олигархов. Ну, схему нам примерно уже Алексей Полухин приводил. Имеем по два вуза за плечами, научная степень, ничегошеньки не понимаем. И, ей-богу, иногда хочется вернуться в 19 век или до петровские времена, мечтают майоровы. Сергей пишет, госкорпорация – это удобные законы для казнокрадов, насос по перекачке денег из бюджета и карманов граждан для чиновников вертикали власти. Вот все к Алексею Полухину возвращаю по поводу насоса. Объясните, зачем надо было передавать государственную собственность, например, Сибнефть, в частные руки Абрамовичу, если он получил ее задарма, а перепродал государство за более чем 13 миллиардов долларов. Изначально можно было создать госкорпорации, чтобы они работали на все общество в целом, а не на узкий круг лиц. Александр обращает нас во времена в залоговых аукционов и говорит, что вот если бы тогда были сразу госкорпорации вместо вот этого самого аукциона, после которого достались все эти компании частным лицам, тогда это спасло бы, было бы лучше.
У меня есть подозрение, что если бы тогда были госкорпорации, то сейчас добыча нефти была бы в два раза ниже, чем
вот,
есть она на самом
да,
деле.
Есть и такой
вариант. Кроме того, все-таки от аукциона государство получает, пардон, в доход себе, то есть бюджет увеличивается от аукциона, а от создать госкорпорации
да,
бюджет наоборот.
Да, ее надо поддержать.
Вот как сейчас сообщил коллега, точно. Да, 10% тает.
Да, и тем более, что потом вот эти вот Сибнефти, которые получали в частные руки и там и Интеросы, и Норникель, они же потом все-таки деньги в бюджет качают из своей прибыли, правильно?
Налог на прибыль,
да,
например, такой.
То есть государство отдав эти объекты, все-таки потом получала и получала. Илья Аронович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У меня два вопроса, добрый день. Один вопрос к ведущей, а второй вопрос к гостям.
Я не отвечу на вопрос, я ничего в этом не понимаю.
Я не поэтому.
Спасибо.
Значит, насколько я знаю, о коррупционных положениях законов о госкорпорациях коммунисты в Госдуме и газеты «Советская Россия и правда» стерли в переносном смысле язык. Почему у вас никогда не бывает представителей по этим вопросам КПРФ и этих газет?
Да ладно. А, газеты не ходят, коммунисты ходят во время гостей. Газеты не ходят в наш эфир.
Я закончу вопрос. Да. И почему вы не говорите, кто протащил, какие партии протащили этот закон и какие партии были против?
Спасибо,
вопрос,
Илья Ронч, все, значит так, коммунисты, эти газеты совершенно не любят ходить в эфир, сколько раз обращалась, не ходят и больше не обращаюсь. Туда они, вот у нас ходят во время гостей коммунисты, охотно, с удовольствием, и ко мне тоже иногда политики ходят, журналисты не ходят коммунистические. Теперь, что касается голосования, вот это вот прохождение закона о госкорпорации, всем совершенно понятно, какие партии. Партия одна в стране, Единая Россия, которая принимает все законы, что вы спрашиваете, не решает фракция коммунистическая ничего по поводу принятия законов. И третье, что... Что такое? Вот спросил меня еще слушатель по первому вопросу.
Можно?
Нет, первый я еще не ответил до конца.
Извините, ради бога.
Что-то по первому вопросу, но меня перебил продюсер. Второй вопрос задавайте.
Можно второй вопрос тогда?
Задавайте.
Значит, вот мне непонятно. В советское время были министерства, и судя по их достижениям, положим, Минавиапрома или Минсудпрома или Минэлектротехпрома, где я работал лично, они были достаточно эффективны. А почему путинские госкорпорации загодя будут неэффективны? Вот
спасибо, Илья Аронович. Значит, второй вопрос запомните, пожалуйста. Я вспомнила, что я хотела сказать по первому вопросу, наконец-то. Совет Федерации ведь сейчас очень взялся за эти госкорпорации. По крайней мере, я видела несколько публикаций Алексея Полухина, поправьте, если ошибаюсь, в газетах, где члены Совета Федерации говорят, что, ну, по сути, они синонимом объявляют госкорпорации и коррупция. Это синонимичные вещи в представлении, по крайней мере, Завадникова, члена Совета Федерации Валентина.
Ну, это так,
что у них там за аргументы против
госкорпорации,
да?
несмотря на это, все законы о госкорпорациях, прошедшие Совет Федерации, а иначе быть не может у нас по Конституции, и мнение отдельных членов Совета Федерации, и это хорошо, что у нас там еще есть люди, которые, во-первых, имеют собственное мнение, и, во-вторых, безусловно, высококвалифицированное, оно в этом механизме, к сожалению, ничего не решает.
Не решают. То есть они взялись за с ними бороться, но ничего не решают.
Что касается вопросов и проблем, поднятых тем же Завадниковым в различных публикациях, на круглых столах, то о большинстве из них мы в том или ином ключе сегодня уже сказали. Вот, и, ну и еще раз пересказывать это не имеет смысла. Но это два положения, вернее три. Это их нечеткий правовой статус, это их возможная неэффективность и это коррупционные риски. Вот, собственно, три пункта, по которым идет критика
и
со стороны Завадникова.
Критика, да. И Илья Аронович сказал о том, что почему априори они неэффективны. Я присоединю, добавлю к мнению Ильи Ароновича мнение Дмитрия Белоусова, напечатанное в «Комсомольской правде», ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа, говорит, госкорпорации, как правило, создавали там, где частный бизнес не сумел себя проявить. Например, российской экономике требуется финансирование инфраструктурных проектов, но коммерческие банки не имеют таких средств. Правительству пришлось приспособить под это внешэкономбанк, создать госкорпорацию. Создание Росатома я тоже приветствую. При реформировании атомная отрасль развалилась на несколько крупных предприятий. Каждое из них как-то кое-как работает, но сейчас время вкладывать деньги в технологии, и вот поэтому госкорпорация. Вопросы вызывают лишь госкорпорации по реформированию ЖКХ. Коммунальную сферу уже накачивали деньгами, но они растворялись, как в черной дыре. Ну, и думаю, что с этим нужно справляться в рамках бюджета. Так что вот, частный бизнес не справляется.
Я хотел возразить по поводу одного изобретения. Вот у частной компании нет средств на это, поэтому мы сделаем государство. Да. А у государственных тоже нет средств, как выясняется, на
инфраструктурные.
Оказывается, нет средств, надо брать у нас, у наших пенсионных накоплений. У нее тоже нет ведь средств. Вот что самое забавное. Надо от наших пенсионных накоплений выделять деньги, как хорошо написал как раз Коммерсант, и закатывать просто наши деньги в асфальт. Неизвестно, что из этого получится.
Назовите, пожалуйста, полностью с указанием даты и номер нормативной акции, закон, подзаконный акт и так далее, регулирующий порядок создания деятельности госкорпорации. Есть такой, он вышел, по-моему, этот закон.
Ну, номер я вам
закон.
Сейчас
но мы сейчас наизусть...
Нет.
Госкорпорация – это всего лишь декорация для отвода глаз всех наций от финансовых махинаций. В рифму пишет Рэм из Москвы. Так, такие структуры, отсасывая миллионы бюджетных средств, не имеют внутри конкуренции, контроля и эффективности, являются буфером между заинтересованными людьми внутри корпорации и рынком в целом, из-за чего происходит асимметрия цен на рынке. Так видит все это Вера. И глушит нас в центре Москвы, радует нас еще один слушатель, но я думаю, что все это не так, что просто нужно повернуть приемник, чтобы лучше слышал приемник. На этом завершаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Как могли, так и объяснили, что такое госкорпорация, уж извините, ну, даже я что-то поняла, мне кажется. А через несколько секунд поверх барьера с Дмитрием Волчиком и воспоминания о первом съезде Демократического союза мая 88 года, хроника Каннского кинофестиваля, много интересного Дмитрий вам расскажет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.